«Госпожа Хмель?» Тот самый незнакомый номер. И голос, что интересно, незнакомый тоже. Она ведь просила никому не давать ее номер. «Госпожа Хмель, меня зовут Николан Петер. Я прошу прощения, если потревожил...» Он сделал паузу, как бы специально для того, чтобы она любезно опровергла его. «Ничего страшного, мол, я слушаю...» Но она молчала, потому что неведомый господин Петер действительно потревожил ее. «Госпожа Хмель, речь идет о вашем муже, Анджее Кромере». «О моем бывшем муже», — поправила она механически. Потом у нее подкосились ноги, и она села на диван. «Он жив?» «Ну, госпожа Хмель, зачем сразу такие страшные предположения?» «Он жив?» «Да, конечно, видите ли, вообще-то я из Комитета общественной безопасности». Ирена глубоко вздохнула. Сердце колотилось, как бешеное, даже черепаха, кажется, повернула закованную в латы голову и повела бусинками бессмысленных глаз. «Он что-то натворил?» «Нет, и напротив, возможно, его представят к награде». Опираясь о мягкий бок дивана, Ирена подобралась к столу и положила ладонь на горячий черепаший панцирь. Обычно такое прикосновение успокаивало ее. «Тогда при чем тут я? Необходимо встретиться!» Ирена поморщилась. Ни с того ни с сего пришла мысль, что это, наверное, уловка новобрачных Егора и Янки, которые во что бы то ни стало решили вытащить ее сегодня на вечеринку. Она вообразила, как едет на встречу с сотрудником комитета, а попадает в развеселую подвыпившую компанию, безусловно, милых людей. «Сегодня. Завтра утром», — невидимый Петер будто не расслышал сарказма в ее голосе. «Если пожелаете, за вами пришлет машину». «У меня много работы», — сообщила она осторожно. Ей было 18 лет, и она без памяти любила однокурсника Ивонику, первого парня на всем факультете. Их любовь некоторое время ограничивалась объятиями в темноте кинозала. Очень долго они ходили друг вокруг друга, как намагниченные, боясь и разойтись, и сблизиться. Когда вдруг однажды вечером, провожая Ирену домой, Ивоника поцеловал ее на автобусной остановке. Завертелась. Остановка была пуста, они долго целовали, забравшись под стеклянный навес, а потом, обменявшись долгим взглядом и поклявшись друг другу в любви до гроба, перешли на другую сторону дороги и поехали в противоположном направлении к Ивонике в гости. Редкие пассажиры поглядывали на них с пониманием, пропустив нужную остановку, влюбленные возвращались пешком, держась за руки. На перекрестке играл за подаяние бродячий оркестрик. Огромная туба, две трубы поменьше и барабан с тарелками. Здесь же Ивоника купил из рук доброжелательной бабули маленький белый букетик. Окна Ивонкиного дома были пустыми и темными, родители пребывали в отъезде. Ирена так разволновалась, что перед самым порогом поскользнулась и шлепнулась, выронив сумку, рассыпав по снегу конспекты, карандаши и косметику. Они собирали Иренин скарб в четыре трясущиеся руки, потом вошли в дом, поставили чайник и тут же про него забыли. Ивоника вытащил бокалы и вино. Они по-быстрому опустошили бутылку и почувствовали себя почти героями. В спальне Ивоника сперва потушил ночник, потом зажег, потом снова потушил. Ему очень хотелось выглядеть опытным мужчиной. А Ирена вспомнила, что у нее на маечке имеется неподшитая зацепка и уже ни о чем не думала, кроме как вовремя прикрыть ее ладонью. Ивоника жарко дышал, Ивоника робел, улыбался, вздрагивал и, наконец, залез к ней под одеяло. Она, одурманенная вином, закрыла глаза и отдала себя в руки судьбы, когда под самыми окнами грянул неистовый духовой оркестр. Ирена вздрогнула, воспоминание было слишком явственным. Сняла руку с теплого панциря, обменялась взглядом с черепахой, послушала шум ветра за окном, устало опустилась в кресло. Подлец. В тот день он встретил парочку влюбленных и положил на девушку свой безошибочный глаз. Проследил, а потом выгреб из кармана всю мелочь и сделал небритым оркестрантом персональный заказ. Они стояли под окном, бодрые бродяжки с медными трубами, те самые, с перекрестка, и гремели свадебный марш так, что в соседних домах зажигались окна. «Бамс!» — пронзительно лязгали тарелки. «Бамс!» И она заплакала и лихорадочно принялась одеваться, а Ивоника некоторое время простоял столбом, потом распахнул окно, обрывая поролоновые полосы утеплителя, и запустил музыкантов круглой табуреткой. Циничная туба имитировала непристойный звук. Ивоника сидел на полу и судорожно вспоминал грязные ругательства, все, какие знал, все, которые когда-то слышал и забыл. И еще такие, которых не знал и не слышал, они придумались на лету и оттого звучали еще более жалко. Дура! Какая она была! Неужели это неизбежно, и в 18 лет все девочки идиотки? А тогда она, конечно, моментально протрезвела и бежала под звуки свадебного марша, бежала, куда глаза глядят, едва не угодила под машину. А на следующее утро ее, зареванную, несколько раз звали к телефону, но она не подходила, не желая разговаривать с Ивоникой. А когда позвали в четвертый раз, и она сделала над собой усилие и спустилась к окошку вахтерши, никакого Ивоники в трубке не оказалось. Незнакомый голос вкрадчиво осведомился. «Это Ирена?» Она не готова была к такому повороту событий, потому промолчала. «Алло, Ирена?» «Вы кто?» — спросила она угрюмо. «Я Анджей». Впоследствии она узнала, что он добивался любой поставленной цели. Совершенно любой. Какой такой Анджей? Ей наплевать было, что ее слушают. «Тот, кто заказывает музыку». Она промолчала. «Я подобрал вашу записную книжку вместе с номером телефона». «И что?» — спросила она. Зато уже через секунду добавила. «Так засуньте эту книжку себе, куда хотите», и шлепнула трубку на рычаг. Он был старше ее на 7 лет. Жил один, в огромной комнате, почти без мебели. Но перемещаться по ней можно было лишь бочком, под стенкой, потому что все пространство занимал средневековый город, построенный из спичечных коробков. «Это что?» — спросила она, впервые переступив порог его комнаты. «Да, так...» — он небрежно махнул рукой. «Ничего особенного. Одна моделька». Они встретились на нейтральной территории, в кафе. Николан Петер пришел в сопровождении красивой подтянутой женщины, из тех, кто до глубокой старости пунктуально посещает спортзал, массажиста и косметолога. Дама, тем не менее, нервничала, и Ирена с удивлением поняла, что источником ее напряжения является безобидная госпожа Хмель. «И ваши последние вещи я дала читать их сыну. Тот в восторге, у него половина класса записана в очереди на этот журнал». «Скорее всего, дама врала?» «Скорее всего. Ей только вчера вечером вручили журнал, и она спешно проштудировала Иренину повесть, желая иметь тему для приятного разговора с нужной собеседницей. Потому что она, Ирена Хмель, зачем-то им нужна. Вы собираетесь беседовать со мной как представители комитета или как частные лица?» Дама улыбнулась, вполне обаятельно, но за улыбкой скрывалось все то же напряжение. «Уютная обстановка располагает прежде всего к частной беседе. И тем не менее...» «Да, мы уполномочены говорить официально», — Петер, оказавшийся полноватым печальным блондином, вздохнул. «Мы понимаем ваше, мягко говоря, замешательство. Вы, конечно, знаете, что мы с мужем развелись 5 лет назад», — небрежно спросила Ирена. Петр кивнул, разумеется. Позвольте принести извинения за невольное напоминание о вещах нежелательных и неприятных. Но комитет вынужден просить вас о помощи.